Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вновь в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горск. У нас в гостях Анна Витальевна Громова, историк, кандидат исторических наук, общественный деятель, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождения традиций милосердия и благотворительности Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество. И Михаил, архиепископ Медонский, викарий Западноевропейской епархии Русской православной церкви за рубежом. Анна Витальевна поразила меня, сказав, что дети на выставке были рады, и детей впечатлило именно то, что они могут получить представление о том укладе, который был, вот, в частности, о семейном укладе. И, казалось бы, это такая простая вещь, семейный уклад, а мы сейчас на ощупь это восстанавливаем. Вот сейчас, спустя 100 лет, мы вынуждены на ощупь методом проб, ошибок пытаться понять, какие должны быть взаимоотношения внутри семьи? Каким должен быть человек? Как он должен относиться к труду? Я хотела Владыку спросить. Владыка, вот вы, как человек, который в контакте с эмиграцией, скажите, а вот удалось сохранить вашим прихожанам этот уклад? Они его несут еще? У меня есть в одной из социальных сетей, я постоянно слежу за своими знакомыми, которые живут в Европе, вот потомки эмиграции. И я просто в восхищении пребываю от таких простых совершенно повседневных деталей, как они к праздникам церковным готовятся, например, не говоря уже о чем-то духовном, да, то есть о их каких-то личностных качествах, а у них это в порядке вещей. Вот расскажите.
Ну да, но в вашем вопросе есть именно основное, что в беде человек может именно возродиться в том, что он вдруг для него открывается самое главное. И это произошло и в России, внутри России, и за рубежом, но по-разному. Например, благочестие церковное, оно было связано с тем, что мы никогда не были лишены храмов. Нам не препятствовали французы строить храмы. Они на это, этого не понимали, особенно когда мы открывали храмы в гараже или в бараке. Они просто не понимали, почему у нас церковь в бараке. Один журналист меня спрашивал, почему в Марселе, например, у вас храм в гараже. А я ему ответил, что да, но есть места, где храм превращается в гараж, а здесь гараж в храм превратился. То есть, вы знаете, нету однозначного дубового такого, такой реальности в жизни. Очень много чего парадоксального. Например, даже можно иногда подумать, что Господь допускает, чтобы у человека были скорби. Таким образом, он может и реагировать, и возродиться, то есть и испытать, и себя, для себя самого открыть, какие его настоящие, как его природа и так далее. Поэтому в эмиграции у нас были церкви. Случилось то, что, конечно, одна часть людей в этой церкви не осталась, в потомках, и они растворились, потому что они в церкви не остались. Остался русский, тот, кто остался в церкви, и, конечно, он сохранил то благочестие, в котором он был воспитан. Но есть одна часть, которая от этого отошла, когда я во время военной моей службы, которую я во Франции проводил, будучи гражданином тогда, там родившийся, мы были призваны, и мне довелось до такой должности, что у нас было перед военной службой, есть такое было преселекция, то есть тех, которые поступали, надо было проверить их состояние здоровья. Там, и было очень какое-то число людей с русской фамилией. И невольно я спрашивал, ты русский? Как полковник, который подошел ко мне, когда мы стояли в строю первый раз, наш, как вас зовут? Наш, я говорю, Донсков. А, вы русский? Да, господин полковник, я русский. А это хорошо, вы будете запевалы полковые песни. Вот такие. Ну, и я тоже, когда подходили ребята, которые там Попов там или что, значит, ты русский. Иногда были вопросы, да, я русский, а по-русски говоришь? Да нет, мама француженка, я вот не говорю. А вопрос более деликатный, который я, в общем, старался не задавать сразу. Ты про себя думала, ты православный или не православный? Ну, было очевидно, что он уже и не православный, так что для него уже быть русским – это фамилия. Он иногда был рад этому, но и встречал такие факты. Иногда в госпитале был такой, лежал мальчик больной, то есть оперирует аппендицит, 18-летний. Вижу, написано на его кривой «Николай Лавров». Ну, говорю, и моментально поднимаюсь, говорю, ну, ты русский, он на меня смотрит, немножко удивлен вопросом, который он не понимает. Когда я к нему подхожу по-французски и спрашиваю, ну, у тебя фамилия русская, и он полностью закрылся, и я, конечно, отошел, сказал, ну, не волнуйся. И на следующий день, когда я шел в коридоре, мне говорят, тут мальчик бежит, держит себе за живот, он, наверное, хочет с вами поговорить, он, наверное, за вами бежит. Я посмотрел, он как раз идет. Я к нему подошел, ты почему не надо бежать, надо лежать? Ну, пошли в комнату, он говорит, вы когда вчера пришли, вы мне спросили это. Я всю ночь не спал, говорит. И он мне рассказал историю, что вот его отец собственный, когда ему было 12 лет, он когда вернулся со школы, он всем говорит, ты рыж, ты русский. А дома ничего об этом не говорилось. Он спрашивает, а папа, я русский или не? Я не русский? И отец, садись, он мне рассказал такой рассказ, как их отец, который выехал в эмиграцию, но он был неверующий. Ну, был таких убеждений, таких, которые отвергал и православие, и сказал своим детям, что мы не русские, мы живем в стране. И первый раз в жизни такую вещь слушал. Это меня очень сильно как-то огорчило, потому что я не встречал такого. А мальчик страдал. Потом он в слезах мне говорит, я буду учить русский язык. Буду учить. То есть такие факты, они существуют. И мы с ними встречались. В большинстве случаев они были как бы горды, что они русскими, но уже в этой жизни не участвовали. Поэтому те, которые в благочестии жили, благодаря своим дедушке, бабушке или родителям, они, конечно, это сохранили. И, конечно, как живя в предании, несмотря на то, что жили мы в другой стране, и в школу ходили, и учились, и сами преподавали там, и так далее, мы оставались русскими, потому что мы это получили вот это предание. Вот в этом вопрос, что есть тоже выбор у подростка или у человека в своей жизни. Есть тоже то, что он получает, есть то, что он не получает. И фактически это везде тот же самый вопрос. В России есть люди, которые верующие, есть люди, которые неверующие, есть люди, которые ничего не получили, есть те, которые не получили, но потом и поискали, и пошли в церковь, и так далее. Все это живое такое наследие, в котором народ старается, но в общем-то, когда поднимается именно история, когда поднимается вдруг целый пласт того, что был закрыт для самой России современной, это, конечно, невероятная радость в том, что вдруг не только память, но образ русского человека во всей своей, как бы, для меня красоте открывается, потому что оно привлекает на подражание. И это не только интеллигенты, но люди всем своим сердцем, которые это почувствуют, сами потом движутся в это направление. Это вопрос жизни, и вопрос веры, и вопрос благодати Божией, которая действует.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская. У нас в гостях Анна Витальевна Громова, историк, кандидат исторических наук, общественный деятель, председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество. И Михаил, архиепископ Медонский, викарий Западноевропейской епархии Русской православной церкви за рубежом.
Мне так понравилась ваша формулировка, что вот этот год прошел как проповедь. Год со дня трагедии и мероприятия, да, которые мы сегодня много раз перечисляли, и итоговые вот эти научные две сессии, и то, что первый раз, я так понимаю, было научно зафиксировано, что, несмотря на все тяготы, испытания, и вообще невероятно представить вообще, через что пришлось пройти, никто из членов императорского дома Романовых не поднял руку и против собственного народа. И вот эта проповедь, вот и к Анне Витальевне вопрос, и к вам, владыка, если сформулировать, да, эссенцию проповедь чего? Чему нам сейчас стоит учиться? Что нам стоит помнить?
Я думаю, что образ есть проповедь. Также, когда ребенок начинает развиваться, даже когда он еще не говорит, по образу тому, что его мать, его отец, взгляды, которые он видит, улавливает. И постепенно он формируется. Мы все с вами знаем, что в 3 года личность человека, он уже очень сильно как-то обозначается и сохраняется. То есть мы иногда узнаем детей, которые подросли, которые мы не видели давно, мы помним, какой он был, будете, и он очень похожий. Он может потом отказаться от чего-то, искать что-то другое, когда он подросток, но остается основное. А сегодня у нас на почве истории, и тоже этого, наверное, воля Божия, что сегодня все раскрывается после этих испытаний, потому что испытания всегда мы ожидаем новые. А тут, может быть, пришло время, что вот в этом можно этот образ нравственного устройства человека и его отношение ко всему, он может просто перемениться, потому что мы помним, в каком состоянии и как реагировали люди той же Москвы или Петербурга. Я помню, когда я приезжал в 90-х годах, я помню, какая была улица в Петербурге. Сегодня, когда смотришь на улицу в Петербурге, совершенно иное. То есть поведение людей. Не было матери, которая с коляской водит ребенка в Петербурге. Мне тогда это поражало. То есть совершенно было другое поведение, другое отношение. Все сегодня это меняется, но это не значит, что основное не осталось, вот что, но выражается в другом смысле, и, конечно, это имеет огромное значение, потому что человек этим живет, что он познает и сознает. А дальше сам уже по-другому живет.
Этот образ, это что? Это вера, это какое-то внутреннее благородство, это милосердие. Вот в вашем представлении, Анна Витальевна.
Ну, вы знаете, я хотела бы отметить, как совершенно справедливо сказал владыка, что образы эти формирует мать, да? Эти образы формирует среда, эти образы формирует семья. И неудивительно, что во время нашей Санкт-Петербургской конференции в январе возник вопрос о том, какая выставка была бы самой актуальной, да, в ближайшее время. И мы говорили с нашими коллегами из музеев Санкт-Петербурга, теми, кто сейчас восстанавливает Нижнюю дачу, как я говорила, государя-императора Николая II, где родились все его дети. И самой важной животрепещущей задачей была поставлена тема обсуждения воспитания, да, принципы воспитания в императорской семье. И, собственно говоря, эти принципы, они были примером для дворянского сословия, для мещанского сословия. И сейчас, когда мы вплотную занимались изучением темы благотворительности, в частности, от государыни Екатерины II, да, до Александры Федоровны, супруги государя Николая II, мы были поражены тем, насколько эти принципы воспитания, да, эти принципы о воспитании полезных обществу жителей, как говорила Екатерина II, эти принципы об умножении, да, умножении, сохранении полезных обществу жителей. То есть вот эта забота о младенцах. Меня, например, вообще поразили цифры, что, оказывается, с 1772 года до 1796, когда умерла Екатерина II, да, вот за эти 24 года было в Московский и Санкт-Петербургский воспитательный дом принесено 25 тысяч младенцев. Это младенцы незаконно рожденные. И всем этим младенцам, это 25 тысяч, которые выжили. А вообще во времена Екатерины II, которая первой создала Московский и Санкт-Петербургский воспитательный дом и, соответственно, Общество благородных девиц, Смольный институт для воспитания дворянских девочек и Александровский институт для воспитания мещанских девочек и так далее, да, практически 70% детей умирало, младенцев. И только наша государыня, супруга Павла I, Мария Федоровна Вюртембергская, да, только она смогла навести порядок, потому что она была удивительной, талантливейшей организатор благотворительности. Несмотря на ее личные вклады, которые тоже беспрецедентные. Представляете, она содержание от своих сыновей, от Александра I и потом от, последовательно от императора Николая I, получала содержание 1 000 000 рублей в год. Да? 1 000 000 рублей серебром, и вот этот миллион она тратила на себя только 17 тысяч, а остальное все уходило на ее учреждение, ведомство, учреждение императрицы Марии. В середине 19 века их уже было 500, то есть это были и крупные, и мелкие, и приюты, и богадельни, и вдовьи дома, и курсы фельдшериц, и повивальные институты, ну и так далее, и так далее. Но я даже не об этом, я о том, что удивительным образом в каждой императорской семье, особенно интересно это прослеживается на детях государя Николая I, у которого просто на дела благотворительности детям выделялось 5000 рублей. И они должны были разумно распределить эти деньги между самыми остро нуждающимися категориями. Да? Был еще потрясающий принцип. Допустим, воспитатель Александра II предложил, соответственно, его отцу, государю Николаю I, чтобы тот одобрил вот эту идею создания кассы благотворительности. И вот если будущий император Александр II хорошо справлялся со своими учебными обязанностями, хорошо себя вел, он получал некие поощрительные, да, маленькие премии. И эти маленькие премии предназначались для раздачи нуждающимся. То есть вот очень интересно, что принципы милосердия, принципы разумного распределения тех или иных даже маленьких средств, да, они были как бы повсеместным и общепринятым принципом в русском обществе. Да? Это вот мы говорим сейчас о благотворительности. Непременным принципом должен был быть ручной труд. Да? И неудивительно, что, допустим, в том же Петергофе, во дворце, который принадлежал императрице Марии Александровне, государю Александру II, там был целый, как сейчас вот у нас есть город мастеров, да, мы знаем, в Москве, то есть целый комплекс зданий для профориентации. Там была мельница, полицейский участок и так далее, и так далее, да. То есть и различные всевозможные условия для того, чтобы ручным трудом можно было бы там поддержать благотворительные базары и так далее. Вообще это удивительно, насколько вот эти принципы воспитания должны быть последовательно проводимы нянями. У нас, например, в нашем форуме участвовала Мария Саботовская. Это очень известный деятель искусства, она балерина, сподвижница ближайшей Илзы Лиепы. Вот их фонды работают совместно и делают очень много просветительских художественных программ, балетных, музыкальных и так далее. И она, просто услышав доклад нашей коллеги Светланы Бельченковой о школе нянь императрицы Александры Федоровны, о ее школе народных искусств, о ее ведомстве по охране материнства и детства, она просто ликовала и сказала, что вот это та тема, которая нужна нам, это та тема, которая нужна родителям девочек, которые ходят в наши школы. У них целая система музыкально-хореографических школ по России, да?
Эта тема, извините, перебиваю, про которую мне тут же захотелось отдельную программу сделать. Да. Вот просто вот про нее, настолько давайте она востребована сделаем. И важна, давайте.
Да, это очень интересно, потому что темы, которые раскрывались перед нами в процессе подготовки выставки «Российская благотворительность под покровительством Императорского дома Романовых», они вообще фантастические. Там есть такая тема, которая, ну, просто меня просто приводит в абсолютный восторг. Вот, ну, представляете, императрица Мария Федоровна, еще будучи цесаревной, знала от Марии Александровны, супруги Александра II, о том, что та очень хочет оказывать как бы помощь увечным воинам протезированием, да, но Мария Александровна не успела, она умерла в 80-м году, а Мария Федоровна основала Мариинское убежище для увечных воинов, которые снабжались протезами. И представляете, вот у нее, у императрица Мария Федоровна, супруги Александра III, уже буквально в течение 2 лет вот это ее мастерские, ее протезные, стали вырабатывать до 3000 протезов в год. И представляете, и сейчас это место, где было Мариинское убежище, и где снабжались протезами бесплатно увечные воины, на этом месте в Санкт-Петербурге научно-исследовательский институт и институт практической медицины по протезированию имени Альбрехта. То есть до сих пор там все. Московский воспитательный дом – это Академия ракетных войск. Мы ее прекрасно знаем на набережной, да? На Якиманке, допустим, был протезный завод, который основала Елизавета Федоровна, преподобно-мученица. Там в Первую мировую войну уже около 10 тысяч протезов изготавливалось, причем всяких, глазных, ручных, там, ножных, там, каких угодно, да? И тоже мы знаем все эти здания. Так что, друзья, мы все, мы должны гордиться и радоваться тому, что мы преемники такой потрясающей истории, что мы все причастны своей кровью, своим генетическим кодом к этому замечательному народу, который под руководством своих мудрых правителей мог поднять такой огромный... Говорят, вот не было социального, не было системы социального обеспечения, да? Ну, простите, мы даже не можем сейчас подняться пока до того уровня, на котором это социальное обеспечение стояло в 17 году. И императрица Александра Федоровна, которая была выдающейся благотворительницей всех времен и народов, потому что она просто, возглавив Верховный Совет по помощи семьям лиц, призванных на войну, она делала огромную работу. У Елизаветы Федоровны, которая была вице-председательницей комитета, было 16 тысяч благотворительных организаций под покровительством в 85 губерниях. Они совершали инспекционные поездки, они бывали на фронте, они, Елизавета Федоровна, да вообще колоссально, чего только они не придумали. Летучие отряды для помощи на передовой, передвижные поезда-склады для того, чтобы на передовую доставлять и для Красного Креста, и для военно-санитарного ведомства огромные грузы, необходимые воинам. То есть сколько всего делалось из огромной ответственности, огромной благодарности для защитников Родины. Это какая любовь должна была в этом все? Ведь это были дамы, великие княгини, не только и Ольденбургские, и Мекленбург-Стрелицкие, и многие-многие другие, и Евгения Максимилиановна, там, Ольденбургская. Колоссально! Но Александра Федоровна сама стояла у прилавка благотворительных базаров в 1911 году, первый белый цветок. Она за апрель месяц на благотворительных базарах собрала 1,5 миллиона, на которые были выстроены санатории в Массандре. Она, которая никогда, в общем, старалась не просить и не обременять, да, никого, а своими трудами, в том числе участвовала в благотворительных базарах своими рисунками, своими вышивками, своими подделками. То же самое делали княжны. Они ни минуты праздными не оставались. Я уже не говорю об их служении в Царскосельском лазарете, да, о том, что они были сестрами милосердия военного времени, сертифицированными, они получили удостоверение. Вот, то есть это были профессиональные хирургические сестры, особенно Татьяна была талантливой сестрой.
Подавая тем самым пример для других сословий и формируя настрой элиты, на который ориентировалось
общество. Вы знаете,
общество.
Настрой был очень разный. Допустим, вот вот одна из фрейлин, княгиня Калидмихель, она вообще писала о том, что государыня не должна себе позволять появиться в простом сером платье сестры милосердия, вот, что ее должны видеть подданные только в блеске, да, вот в ореоле царственном, и никак иначе. Вот. А Александра Федоровна писала своему супругу о том, что девочки работают со мной, да, они видят смерть и страдания, они облегчают мучения воинов, да, они переживают и страдают вместе с ними, и это имеет огромное значение для их нравственного воспитания. То есть вот опять возвращаемся к воспитанию, да? И все вот эти вещи, традиции благотворительности, как поддерживались, как они передавались, традиции милосердия и так далее. Я думаю, что это тема очень интересной выставки, которая должна нам всем рассказать о том, что мы непременно должны вложить в наших детей, то, чему мы должны их научить, или хотя бы дать им возможность об этом узнать. Да? А уж потом они как бы сделают выбор, да, в пользу традиции своего народа или в пользу вот того потребительского отношения к жизни, того бесконечного конзумизма, того бесконечной погони за наслаждениями, да, которые... Вот понимаете, ведь мы же должны дать нам, детям, понять, что эти удовольствия, они конечны. Все телесные удовольствия и излишества, они конечны, они приводят к разрушению здоровья тем или иным образом. И распутство, и обжорство, и вся эта свобода, да, в отношениях, она чревата потом трагедиями, разводами, осиротевшими детьми и так далее. Да? Человек, придерживаясь евангельского образа жизни, да, он выигрывает в жизни значительно, имея радость от честно выполненного труда, от чистую совесть, он получает гораздо больше от жизни и радуется каждому дню, который дарит нам Господь. Поэтому мы должны стараться наши традиции, нашу веру православную, те принципы, по которым жили наши предки на протяжении многих столетий, мы все это должны донести до наших детей в том или ином виде.
Да, вопрос духовный.
Да.
На самом деле, не забывая, что мы по природе грешные, и это является целью нашей жизни, которая врачевать наше состояние, а это надо тоже в детстве ребенка учить, подростка направлять, чтобы он сам как бы к этому подошел тоже довольно сознательно, что это непросто. А после первых испытаний человек начинает это как-то и понимать, а когда духовное кормление, которое церковь совершает сегодня, слава тебе, Господи, когда растут митрополитические округа, когда растет и уровень образования церковного, и сейчас примыкает к этому, потихоньку становится уже то, что может войти уже в... И, конечно, тот пример такой конкретный, несомненный, который... Потому что часто, когда мы что-то преподаем, невольно некоторые люди знают, что или думают, или мыслят, что да, совершенство – это совершенство, а как же его достигать? А тут факты, которые указывают, как именно. И оно таким образом умножает и это столетие таких событий, мы не можем даже их в какую-то категорию поставить, но что это испытание было очень тяжелое, чрезвычайное, это указывает на то, что у человека и появились на это и реакции, и если не сразу, может, 100 лет спустя, это вот может произойти вот сегодня.
Спасибо большое. Незаметно совершенно закончилась наша программа. Я благодарю вас и напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» была программа «Светлый вечер». У нас сегодня в студии была Анна Витальевна Громова, историк, кандидат исторических наук, общественный деятель, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество, и Михаил, архиепископ Мидонский, викарий Западноевропейской епархии Русской Православной Церкви за рубежом. Всего доброго.
Спасибо, Елизавета. Всего доброго.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».